Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 1 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Приветствуем всех братьев по оружию.
Здравствуйте, друзья!
Телеграм-каналы. Подтексты предыстории — это мой, и Виттель реальность, ну, это, соответственно, моего коллеги. И, безусловно, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». И будете слушать и смотреть нас там. Идем по повестке. Итак, дорогой Игорь, хорошие новости приходят из Испании. Там произошел...
Что значит хорошие новости? Там теракт случился.
Во-первых, я не знаю, с чьей стороны теракт, кто
испанцы
его совершил тоже.
Испанцы сказали, что теракт.
Так,
неважно,
секунду, давай я изложу.
Давай.
Все по порядку. Начинаешь, тоже вот клезешь сразу же. Смотрите, друзья. Итак, в Мадриде есть украинское посольство, хотя где его только нет. И там произошел взрыв. Там произошел взрыв. Туда пришла посылка, но сообщается, что бандероль. А если бандероль, очевидно, что почтальон Печкин его принес. Так вот, сотрудников что-то насторожило. Они позвали службу безопасности, и один из службы безопасности отошел в сторонку, услышал какие-то щелчки, и произошел взрыв. С такими бы сотрудниками на фронте воевать, кстати. То есть они сразу полицию не стали вызывать. И, что любопытно, никто не пострадал. Ну, то есть он немножко пострадал.
Нет,
не погиб.
Один из сотрудников пострадал. Контузия, там ему
пальцы... Ну, это, конечно, серьезно.
Пальцы рук, по-моему. Слушай, ну, вот я против того, чтобы глумиться над терактами. Даже если они направлены против недружественных нам игроков.
Секундочку. Ну? Кто назвал это терактом?
Испанская полиция.
Ну, хорошо. Власти. Украинцы пока что, кстати... Русских ни в чем не обвиняли.
Так и испанцы не обвиняли. Даже русских просто говорят, что это теракт. А то, что нас обвинят, это и так понятно.
Не, я не знаю, пока что никто не обвинил. Игорь, спокойствие. Пока никто не обвинил. И вот этот момент меня, кстати, даже настораживает. И почему ты считаешь, что в этом есть что-то нехорошее? Я тебе напомню, не так давно из Казахстана выслали украинского посла, который призывал убивать как можно больше русских. Потом, правда, вслали обратно. Но осадочек остался. Я напомню тебе украинского посла в Германии по фамилии Мельник, который тоже много чего
призывал.
Интересного наговорил за годы своей работы. Еще задолго до 24 февраля. Ну, давай будем продолжать жалеть этих людей. А эти люди устраивают теракты открыто на территории России.
Я где-то сказал, что я жалею, что ли?
Нет, ты сказал, давайте будем осторожно относиться к терактам.
Нет, значит, во-первых, я против любых терактов. Но если уж мы стали на этот путь, тогда не надо этого стесняться.
Так кто нам еще неизвестно?
Вот. Тогда нам не надо стесняться, потому что длинное мы... Вот я всегда призываю, Россия в отношении с внешним миром должна стать таким ультра-Израилем, если позволено за сравнение. Доставать своих врагов везде, с помощью любых каких угодно методов, и, в общем-то, не стесняться того, что мы можем замочить кого-нибудь.
Нам нужен свой Моссад, ты имеешь в виду.
Ну, я надеюсь, что он у нас есть. Просто...
У нас есть Петров и Баширов, и об этом вот весь мир знает.
А вот просто надо, понимаешь, мы все как-то вот стесняемся Петрова и Баширова, мы как-то стыдливо, это не мы смотрели на шпили. Не надо никаких шпилевили. Если уж мы устраиваем и шпилевили, то надо откровенно в этом признаться. Понимаешь, в чем дело? У меня есть один, у меня вообще мало жизненных принципов, но один таки есть. А если тебя в чем-то обвиняют, то делай то, в чем тебя обвиняют. И не стесняйся этого. Нас назвали империей зла. Мы вместо этого, чтобы продолжать вести себя как империя зла, взяли и развалились. Вот мы должны быть империей зла и не стесняться этого. Поэтому, с одной стороны, с другой стороны, я, конечно же, не хочу радоваться терроризму, против кого бы он ни был направлен. Вот и все.
Ну, вообще-то, тут мы говорим о двух воюющих государствах.
А мы официально в каком состоянии находимся?
В состоянии спецоперации.
Вот. Вот.
Ну и что? Вот это маленькая такая спецоперация. Отправить бандероль в посольство.
Да, почему ты говоришь, что мы ее уже отправили? Я теоретически рассуждаю.
Я тоже теоретически. Мы говорим об одном, но как бы о разном. No. Но ты при этом говоришь, что нет, не надо никаких терактов. Терактов не надо, диверсии нужны. Прекрасные диверсии, почему-то нет.
Вот ты вообще меня не слышишь. Здоровые, прекрасные диверсии. Как прекрасно начинать вот наш разговор. Здоровые, прекрасные диверсии. Полезные человечеству. Оздоровляющие. Но на самом деле... если говорить об этом серьезно, то действительно настораживает, что пока никто никого не обвинил. Понятно, что никакого смысла в этой посылке не было. Да, ну, весь смысл, как бы уж если не стесняться, то смысл подобных мероприятий может быть в том, чтобы устранить врага. А тут, ну, просто послать в...
Дипсотрудники, я имею в виду. Рядовые дипсотрудники.
Да.
Кому они нужны?
Кому вот вообще, понимаешь, это не, никакого общественного резонанса, понимаешь, меньше, чем наделала якобы российская ракета в Польше. Ну, вот терроризм должен иметь целью все-таки общественный резонанс, запугивание, устрашение, устранение. А тут хрен знает что. Ничего сделать нормального не могут.
Кому, как ты считаешь, это может быть выгодно?
Самой Украине. Вполне авто.
То есть она своим послам послала?
Нет, но дело в том, что смотри, сейчас наблюдается прямая тенденция, я думаю, что мы с тобой об этом еще поговорим, что интерес и поддержка к Украине немножко падают, да, и явно идут уже как-то, звучат ежедневно слова со стороны наших западных партнеров, мягко говоря, о том, что, в общем-то, действительно, и оружие мы слишком много поставляем, и вот там Такер Карлсон вчера разразился тем,
американские
что...
Американские телеведущие.
Да, что типа, что это мы тут энергоресурсы на Украину тратим, нам самим тут нужны, и, естественно, в такой ситуации Украина хочет привлечь к себе внимание. И думаю, что и с ракетами была та же самая история. Провокация с целью привлечь к себе внимание и втянуть вот эту Польшу, которая, в общем-то, понастроена по отношению к Украине. Да, мы об этом тоже, надеюсь, сегодня поговорим. И втянуть страны НАТО. Не удалось. Ну, давай сейчас мы устроим кучу всяких этих самых. Тем более, что вот если, я не знаю, видел ты сегодня эту новость или нет, вчера поздно вечером сказали, МИД Франции заявил, что поддерживает создание международного трибунала по Украине, да, значит, нас хотят втянуть еще и в это. Ну, в общем, все делается по копирке.
Нас хотят помножить на ноль, если быть точнее. В чем разница? Вот ты упомянул ракеты, якобы российские, упавшие в Польше, там вообще украинские осколки.
Да, да.
Осколки украинской ракеты.
Но еще все, до все, того, все. Как они упали, были... Уже выступил Зеленский и сказал, что типа це России.
А тут, да, он потом, кстати, даже когда стало известно, что это осколки украинской ракеты, он все равно продолжал настаивать, что это все-таки русские ракеты. Прям ракеты, а не осколки. Так вот, почему же сейчас Зеленский молчит? И вообще все они молчат.
А я тебе могу озвучить одну версию.
Давай.
Я думаю, что сейчас со стороны наших, как я уже говорил, западных партнеров идут или намечаются некие переговоры с Россией. И Украину потихоньку сливают. Может быть, они еще не идут, но такая тенденция и есть. И Зеленский думает, в общем, Зеленскому сказали сидеть тихо, либо, и он не послушается, безусловно, потому что...
Не, он уходит в отрыв, это уже очевидно.
Да, и у него уже все, да, башню сорвало окончательно, ну и он будет сейчас, а пока молчит. Но я думаю, что сейчас будут какие-то новые громкие провокации, будут крики, посмотрите, люди добрые, что ж делается, и давайте нам срочно опять помогать, это все будет. Но пока молчит.
Хорошо, а с трибуналом вот эту вот историю, как ты считаешь, им удастся развернуть по-хорошему так против России?
Я думаю, нет. Я уверен, что нет. Попытки будут, они будут продолжаться. Эта тема будет постоянно муссироваться, потому что избирателей надо чем-то кормить с лопаты, как известно. Вот они и кормят с лопаты всем, что как бы... Хотя избиратели начинают от этого уставать. Чем больше информации по Украине, тем больше избиратели говорят, слушайте, это что ж делается?
Любопытный момент. Макрон относительно недавно, ну вот уже спецоперация началась, и его спрашивали про геноцид украинского народа на территории.
И он сказал, что
вот.
Никакого геноцида нет.
Да, и он сказал, что никакого там геноцида нет. Но он сказал, осторожнее нужно к словам все-таки относиться.
Ну, потому что я тебе тут еще важный
А тут момент. Вот новость про трибунал, который Министерство иностранных дел вообще-то опубликовало у себя.
А ты понимаешь, тут нужно с терминологией действительно быть очень осторожным. И они-то и с Руандой особо-то не спешили тоже с международным трибуналом. Вопрос вот в чем. Понимаешь, когда французы говорят про геноцид, сразу начинают вспоминать, поскольку Франция — это армяне, армяне — это геноцид и так далее, признание геноцида, кто кого призвал. Там же на самом деле и свои всякие, у каждой практически страны есть свои требования, что признать геноцидом. Вот там азербайджанцы требуют, например, Хаджалы признать геноцидом. А армяне в общем, реакцию армян на это, да. Это все ведет за любое неосторожное слово, ведет за собой цепочку и так далее высказываний. Вот я бы не спешил с этим. Я думаю, что тема будет, как я говорю, продолжать муссироваться в эфире, но никаких последствий не будет.
А ты знаешь, что все больше и больше стран, и даже отдельные штаты в тех же Соединенных Штатах Америки, они присоединяются к теме того, что, допустим, на Украине был геноцид в 30-е годы.
Голодомор.
Голодомор. Это... Ну да, они, кстати, сами путаются.
Но там, да,
во-первых... Они же это геноцидом
тоже там называют. Там везде сильно украинское лобби. Особенно там, в Канаде, например.
Да? В Канаде, да.
И да, действительно, такое звучит. Ты понимаешь, а в этом смысле я готов похвалить украинцев, потому что они продавливают эту тему, и нам бы так научиться продавливать свои интересы и на каждом углу кричать о том, как бы...
Кстати, вот интересный момент.
Я хотел бы сказать геноциде русских, но сейчас меня окончательно заклюют.
20 секунд остается. Тут нам сообщают, не попадите, пожалуйста, под оправдание терроризма. 10 секунд. Иван Панкин, Игорь Виттель. Прервемся на пару минут, после этого продолжим. Все программы будут лежать на сайте radiokp.ru.
sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 1 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем. Ну, мы рассказали в первой части о том, что был теракт, диверсия, неважно что, в Испании, на украинском посольстве. И тут нам написали, не попадите, пожалуйста, под оправдание терроризма. Я вот не успел послушать.
Интересно, кто из нас оправдывает терроризм?
Судя по всему, я. Но я не оправдывал терроризм, я оправдывал диверсии. Понял?
Да. Прокурору объяснять будешь.
Спасибо большое. Я так и знал, что ты меня любишь и хочешь избавиться от меня. Идем дальше. Итак, мы наступаем. Поддержка Украины начинает слабеть. Мы коротко с тобой затронули эту тему. Сейчас мы ее будем развивать. Ну, во-первых, надо рассказать. А мы, среди прочего, конечно, говорим о неких неудачах на фронте, которые, безусловно, но уже имели место быть. Сейчас снова начали продвигаться вперед. Вчера, правда, был вброс небольшой, что мы освободили Авдеевку. В Авдеевке проживает 38 тысяч человек. Но Авдеевку мы вчера не освободили. Ну ничего,
Андреевку.
Мы освободили Андреевку, кто перепутал. А может, и вбросил, кстати, фейк. И, ну, среди прочего освободили еще несколько населенных пунктов небольших, там Курдюмовка, еще несколько, так что, в принципе, все постепенно продвигается вперед, как и в самом начале. При этом очень интересную штуковину вчера проронила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила о том, что потери Украины с начала спецоперации составили свыше, друзья, свыше 100 тысяч человек.
При том, что дорогой товарищ Люся Арестович говорил о том, что потери Украины составили не более 10 тысяч человек.
Да, Арестович — это советник Офиса президента Украины. Он вообще много чего говорит, периодически заявляет о том, что у русских кончаются ракеты.
Да.
Да, и они до сих пор не кончаются, хотя должны были кончиться еще в марте. Но они до сих пор есть и летят. Куда следует. 100 тысяч человек, что это за цифра, как к ней относиться, Игорь?
Ну,
тут, по-моему, это как-то...
Тут, блин, вопрос даже в том, собственно, что это было. Да, с чего вдруг Урсула фон дер Ляйен делает такие заявления. Это могла быть опечатка, ей подсунули такую цифру. Могло быть, ну, я не думаю...
Тоже диверсия, наверное, наша.
Да. Да, то есть Петров с Башировым, они на самом деле имеют доступ. То
есть есть все-таки польза.
Я даже думаю, что они, знаешь, как вот в СМИ, имеют доступ к верстке, да, вот она начинает выступать, а тут тот же это самое. Видно, что ей печатают, да, извини, ошиблись, 100 тысяч. Или, короче, история такая, что абсолютно непонятно зачем. Я не очень верю в то, что это было сделано сознательно. Я не верю в то, что там Урсула, как рупор коллективного Запада, взяла и начала, как бы решила, что нужно украинцев поставить на место. Хотя такие тенденции, еще раз повторюсь, они имеют место быть. Но вот очень странно, и после этого, естественно, эту информацию вроде как отовсюду говорят, вырезали. А тут еще и Столтенберг, между прочим, который заявляет, что типа, ребята, либо вы сначала выиграете, а потом будете про НАТО разговаривать.
Я сейчас поищу прямую цитату.
поищи прямую
цитату. Столтенберг — это генсек, у них генсеки. Генсек Альянса НАТО.
Ты знаешь, коллективное вообще, вот тут вот интересно, что происходит. Коллективный прогноз такой, уже не коллективный, да, но уже начинают звучать, и это не единичные голоса на Западе. Вот там американский журнал Foreign Policy печатает профессора Гарвардского университета Стивена Уолта и говорит, что война на Украине может затянуться на годы, и полная победа Киева в ней маловероятна. Звучат голоса сомневающихся. Как мы уже говорили в первой части эфира, то же самое происходит с населением многих стран, потому что, в общем, это все хорошо, мы там всем сердцем говорят, они с Украиной, но, в общем, как бы топить чем-то надо, и вообще, почему это должно сказываться на наших карманах? То есть, а учитывая, что вокруг Украины, казалось бы, страны, которые принадлежат к блоку, скажем так, коллективного Запада, Евросоюза, НАТО, но при этом настроенные к Украине, мягко говоря, недружелюбно, да, то там та же Польша, которая приняла огромное количество, чуть ли не 3 миллиона беженцев, но при этом, говорит, не забыта Волынь, не забыто ничего, и у Польши есть свои аппетиты на Украине. Венгрия, которая про Западную Украину считает своей частью. Там, посмотри, в любом будапештском киоске продаются сувенирные, любые сувениры с карты Венгрии, где, в общем, 6 государств не лишаются своей территории.
Подтверждаю.
По мнению Венгрии. И кругом тоже. Румыны, опять-таки. Они, конечно, вот сейчас молдаван отменяют, на днях заявили, что никакого молдавского языка, например, не существует.
Об этом попозже тоже,
да,
пошире поговорим.
Да, мы поговорим. Но, как бы, понимаешь, вот эта благостная картина коллективного Запада создана. Знаешь, вот я всегда, когда начались еще греческие события, когда выяснилось, что на самом деле раздались голоса евроскептиков, особенно в Германии. А какого хрена, сказали они, мы должны кормить каких-то лоботрясов греков, которые не желают работать? А именно говорят, это все идея коллективного Запада, это идея Евросоюза.
У них в стране кризис был, ты имеешь в виду?
Да, да, да.
Это в начале нулевых, по-моему.
Да, в середине. Перекинулась Греция, Испания, Италия, стали смотреть, собственно, наконец-то торговали, веселились, посчитали, прослезились.
Там у них свой 98-й был, прям вот.
Там все было жестко, быть еще жестче. Немножко вырулили. И вот
нам никто не помогал.
И вот сейчас, понимаешь, под этим, как якобы не говорил Черчилль, борьба бульдогов под ковром. Вот меня как-то спросили там, как эту фразу прощать. Говорю, знаешь, это очень неприятный момент, когда ковер потерся, и из-под него показались жопы бульдогов. Вот сейчас в Европе примерно такая ситуация. Народ смотрит и говорит, слушайте, ребята, а нафига нам это все? И понятно, что сейчас будет звучать. И даже крупные европейские политики, которые настаивают на том, чтобы продолжать помогать Украине, начинают понимать, слушайте, ну, в конце концов, Польша, вот чем хороша история с украинским этим ПВО, да, тем, что неожиданно выяснилось, что в Польше стоит ПВО, ну, для многих неожиданно, сами поляки-то знали об этом, что еще с советских времен стоит, старое. И это тоже полякам очень выгодно, потому что, ну, о чем мы в НАТО платим? Польша как раз была очень таким плательщиком 2% бюджета в НАТО.
А Украина очень удивилась.
Да, да, и типа, а вы нам дайте новые ПВО, а мы старые в Украине. В общем, там все, это все единая европейская солидарность, это фуфел все галимый.
Итак, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, прямая цитата, следующая: главная задача Украины – сохранение независимости, а не вступление в НАТО. Неожиданно.
А сохранение независимости в каком виде? Вот тоже вопрос, что они понимают под независимостью?
Ну, кстати, давай, слушай, представим, что Украина – это торт.
Ну?
Смотри.
Киевский.
Кстати, очень вкусный, я очень люблю киевский торт, и, надеюсь, его переименовывать
предатель,
не будут.
Предатель.
Как и гостиницу Украина, кстати.
Нет, я на днях, меня тут попросили, был гостяк, они говорят, слушай, ты так давно не ели киевского торта, я взял предложение известное для заказа еды, посмотрел, таки да, существует.
Ты что?
Кажется, это диверсия.
Вообще-то их несколько видов украинских тортов, которые продаются, я...
А в смысле производства Украины?
Нет, но надпись «Киевский торт» на украинском есть.
Ага, да, ага. Еще вот. Производство фабрики «Рошен» наверняка.
Не знаю, это «Порошенковская».
Да, я знаю, я именно поэтому и иронизирую.
Я слушателям это сказал.
Слушай, а вот как ты считаешь, извини, собью тебя на секунду с мысли. А вот я считаю, что на Новый год вот все пропавшие в голубой огонек вернутся. И
будет ли
София Ротару, меня интересует?
Нет, не будет. София Ротару, успокойся уже.
Я бы уже порадовался.
После закона об ЛГБТ, да, о пропаганде ЛГБТ, я не
вообще
уверен,
не будет
что можно...
голубого огонька.
Да, я не уверен, что что можно огонек голубым называть, наверное, уже как бы это какие-то установки, которые там в законе прописаны, голубые. Поэтому, может быть, уже переименуют огонек, допустим, в красный.
Ты уже который день по поводу этого закона выступаешь. Я не знаю, что он тебя так волнует.
Ну, вот волнует, кстати говоря. Волнует, видишь, побольше, чем Украина. Итак, Украина — это торт. Смотри, ну, какая-то часть уже, собственно, перешла к нам. Мы за нее воюем и еще повоюем. Далее, там претендует, ну, понятно, что Польша. Кстати, есть интересная тема на этот счет. Чуть попозже, ну, затронем ее. Далее венгры на Закарпатье претендуют. Угу. И румыны. Вот. Собственно, пожалуйста. Так, я, знаешь, у меня даже есть теория. Мне кажется, что поляки дико радуются от спецоперации. Несмотря на все свои Конечно. Заявления, это они просто, вот то, что они говорят, это они говном раскидываются. Просто, чтобы от себя отвести подозрение.
Ты не забывай, что у поляков есть еще один вечный враг. Это немцы.
Да.
А в результате нашей
они репарации требуют с немцев и с русских.
Ну, да, да, а вечный враг поляков – немцы в результате этой спецоперации. Честно говоря, экономика-то там проседает. Хотя мне тут вчера знакомые, проживающие в Германии, устроили истерику, типа, у нас тут все прекрасно, рождественские ярмарки, Глинтвейн, вы ничего не понимаете, это все русская пропаганда. На цифры не реагируют.
У меня другие, как бы, пишут сообщения мои знакомые.
На цифры не реагируют. А это бесполезно, понимаешь. Ну, кстати, мне понравилась твоя метафора с тортом, понимаешь. Торт-то знает, что он должен быть съеден, а вот Украина...
Украина не в курсе, да?
Украина не в курсе, да.
Ну, порублено что-то... уже неплохо при этом. Так вот...
А вот, кстати, вопрос.
Что?
А какая Украина нам нужна?
Вот ты имеешь в виду, нужна ли центральная?
Нет, я имею в виду, какая Украина, как политический строй, с которым мы можем как-то существовать, какая она нам нужна?
Украинская область.
Что?
Так, можем назвать их Украинское княжество.
А оно нам надо? Генерал-губернаторство тогда уже, это губернаторство.
Да почему нет? Я на все согласен в этом смысле. Пожалуйста, любой креатив приветствуется. Почему нет? И тебя, генерал-губернатор...
Чего да. нет? Игорь Станиславович за жестокость, прозванный Виттелем.
Ну, в общем, смотри. Итак, Украина — это торт. Уже про торт, который в том числе при помощи НАТО будет все-таки порублен. Поговорим в следующей части. Там к нам присоединится, я надеюсь, замечательный специалист Алиса Шамир, журналист. Она нам все про НАТО и про Украину, которую мы разделаем в самое ближайшее время. Растолкует. Иван Панкин, Игорь Виттель. Оставайтесь с нами. Трансляции на YouTube и на сайте radiokp.ru продолжаются.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 1 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
И мы продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется журналист Алиса Шамир. Алиса, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут немножечко зазнались и уже начали как торт Украину делить. Мы больше так делать не будем, но с вами решили посоветоваться насчет Украины-НАТО или слэш-НАТО, совершенно неважно. Тут вот прозвучала новость, сказал ее господин Столтенберг, глава Альянса, о том, что главная задача Украины — сохранение независимости, а не вступление в НАТО. И тут же еще одна цитата от него же, что НАТО готова положить на стол переговоров с Россией конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения. Вот это очень интересно.
И, естественно, возникает вопрос. Здравствуйте, Алиса. Вопрос-то следующий. А с чего вдруг НАТО стало вообще об этом говорить? Ну, если не стало более сговорчивым, то, по крайней мере, намекает. То есть изначально же вся катавасия и случилась из-за того, что мы не хотели в НАТО.
Я хотела вам напомнить, что практически год назад, 17 декабря, МИД России и Путин высказали такой, ну, можно сказать, ультиматум, обращенный к США и странам НАТО, в котором вот этот серьезный документ, всячески юридически там обозначенный всеми конвенциями, хартиями, согласиями, это первая часть документа, она очень такая объемная, с большими отсылками к всяческим международным соглашениям, где обозначили очень кратко и очень четко 8 статей, по которым выдвигается, ну, такой... если не ультиматум, то очень жесткое требование и к США, и к НАТО. Ни в одном из пунктов этого соглашения не было упомянуто напрямую Украина ни разу. Речь идет о том, что силы НАТО должны отойти к границам 97 года, полностью оставить все свои попытки как-то там присоединить к себе страны бывшего Советского Союза, причем упомянутые Закавказье, и Грузия, и Украина. Вот это, по-моему, единственный момент, где она упомянута, и то, по-моему, не очень точно, через запятую с другими странами. Вот. И все эти требования, они выложены с такой пометкой, что нашим партнерам осталось их только подписать. Впечатление, что сдвигаться с этих позиций Россия, простите, не будет, и, в общем-то, именно за это и воюет. Так что и тут вот еще выступление польского премьера Дуды, который тоже, в общем, на внутренних своих заседаниях высказывает планы о присоединении Западной Украины к Польше и, возможно, о проведении референдума в трех приграничных областях. Вот какая-то такая ситуация складывается.
А правильно ли я понимаю, что это все выглядит так? 17 декабря был озвучен, как вы говорите, ультиматум, а после этого нас с нашим ультиматумом, мягко говоря, послали.
И все, но ультиматум что... не обратили ни малейшего внимания.
Ну, это и называется послание.
Знаменитый термин «красная линия» оттуда пошел.
Да, и после этого мы последовательно доказывали, что нет, ребята, мы с этих позиций не отступимся и будем продолжать за них бороться. Примерно с 5-6 раза дошло, и после всего этого решили, что, в общем-то, ладно, хрен с ним, с Украиной и с ее НАТО. Давайте договариваться с русскими. Так это выглядит или нет?
Ну, в существующей ситуации очень сложно сказать, что происходит на самом деле, но весь маневр вокруг Херсона и разговоры о том, что это часть сделки, где российская часть сделки, в общем-то, довольно очевидно и глазками видно, а за что мы это сделали, что, возможно, Россия надеется получить взамен, это не настолько очевидная материя, и все аналитики, в общем-то, гадают. И, ну, одна из версий – это что соглашение с Салливаном, это не как раз… там же долго они утверждали, что обсуждали, в общем-то, не совсем Украину. Полагаю, что это правда. И обсуждали они что-то, связанное с вот этим вот треком всеобщих договоренностей и какого-то там очередного раздела Восточной Европы на сферы влияния. Ну, так кажется, по крайней мере.
Давайте по этому моменту определимся точнее. Можно ли говорить конкретно, что НАТО сейчас прямо дает заднюю, раз они уже начали говорить про переговоры. Я уточню, что сейчас активно муссируется тема, что якобы Россия хочет пойти на переговоры. Более того, в нашем Министерстве иностранных дел господин Рябков даже про какие-то там переговоры говорил.
Слушай, Иван, а в свете твоей любимой темы про закон про ЛГБТ фразу «включать заднюю» в эфире, это допустимо или нет?
Итак, вопрос к эксперту остается в силе все-таки. Алиса.
Вопрос хороший, интересный, но, в общем, тот же самый Рябков, он есть тот человек, который уполномочен вести переговоры по вот этому декабрьскому ультиматуму. Теперь напоминаю, мы приближаемся к годичному юбилею этого ультиматума. Есть такое поверье, что российские власти очень любят круглые даты и готовы приурочить к ним те или иные действия. Ну и действительно, такая заморозка в прямом и в переносном смысле событий на Украине ожидает какой-то разрядки. Может быть, как раз к вот этому вот годовому юбилею ультиматума что-то и сдвинется на эту тему. Косвенные признаки этого есть.
Но все-таки НАТО устает или нет?
Прямую сказать, что мы, как вы сказали, даем заднюю, мы передумали, ошиблись и так далее, этого мы не услышим. Думаю, что никогда. Западные демократии устроены таким образом, что они сначала подготавливают общественное мнение, а потом выступают с какими-то значимыми высказываниями о дальнейшем продвижении, а не наоборот.
Из Афганистана, Алиса, извините, из Афганистана они драпали без предварительных каких-то анонсов.
Ну, неправда. правда, это не так. Эта тема была на повестке дня в течение, по крайней мере, полутора лет, и каждый там месяц-полтора звучало что-нибудь. А вот мы уже выходим, мы почти вышли, сейчас мы уже выйдем совсем, и наша готовность 100%. Это и есть подготовка общественного мнения к тому, что вот-вот произойдет. Полагаю, что сейчас началось примерно то же самое к каким-то подвижкам на переговорном треке.
Алиса, я сейчас задам вопрос немножко из другой области, просто я знаю, что вы следите за этой темой, но она как никогда, кстати, к теме переговоров. Я говорю сейчас о судьбе подворья в Иерусалиме, вокруг которого было много переговоров, и в результате мы торжественно там все обменяли, а выяснилось, что подворье нам так и не вернули. Вот не получится ли, к сожалению, так же? У нас как-то, знаете, странные переговоры какие-то получаются.
Ну, во-первых, так сказать, очень бы хотелось, чтобы получилось не так. С Александровским подворьем на самом деле нету ни одного официального упоминания о том, что возвращение подворья — это часть сделки по обмену, напоминаю.
Но формально нет, а на самом деле же так оно и было.
Ну, мы не можем этого утверждать с уверенностью. По времени это совпадающие события. Вот, Россия... Это очень грустная, на самом деле, история, потому что Россия удовлетворилась, как обычно, очень невнятными, ничем юридически не подкрепленными заявлениями и неким там первым юридическим шагом в длинной цепочке шагов по передаче. И, в общем-то, на этом была уверена, что получит подворье обратно. А первый юридический шаг – это еще не решение по вопросу, поэтому он, конечно, был отменен Иерусалимским судом, и все подвисло. Ну, в общем, решить эту проблему может только премьер-министр, только своим волевым решением, которое, ну, так как... Что-то мне не кажется,
а почему у нас так
произойдет...
получается, Алиса? Мы такие наивные,
да, вот,
либо
кстати...
кругом предатели, то есть вы как бы враги, предатели засели всюду.
Почему мы любим удовлетворяться чем-то вот эфемерным?
Знаете, это очень хороший вопрос. Я даже пыталась его задать относительно Иерусалимского подворья, я даже пыталась задать его напрямую Степашину, ну, через там его всяческих помощников, да. Как же так получилось, что такой важный вопрос, по которому 15 лет Россия выдвигала те или иные там пожелания, требования и так далее. И вот, наконец, когда был шанс немножко больше надавить, проявить некоторую настойчивость и, там, может быть, выпустить девушку не в тот же день, там, когда они договорились, а через, там, не знаю, еще неделю, получив внятные юридические доказательства, что подворье будет отдано. Хочу сказать, что подворье не принадлежит Израилю, у него там некий сложный юридический статус, и Израиль в этом случае выступает исключительно как арбитр. Ну, не будем вдаваться в подробности, это такая сложная религиозная собственность. В Иерусалиме у него особый юридический статус. Вот.
Алиса, у нас просто время подходит к концу. Просто ответьте, наивность или предательство?
Да, коротко, пожалуйста.
Я бы сама очень хотела это знать. Ни то, ни другое не являются хорошими качествами при решении серьезных таких больших дипломатических вопросов.
Спасибо.
И то, и другое очень плохо.
Спасибо, Алиса большое, Шамиль, Алиса. Журналист. Алиса, я передам ваш вопрос Сергею Вадимовичу обязательно и с удовольствием, Степашину, и с удовольствием послушаю.
Начали говорить про НАТО, окончился опять торгом с евреями. Это что, да, ж такое получается?
Я обязательно передам ему ваш вопрос, и самому интересно послушать. Итак, с нами была Алиса Шамиль, известный журналист. Благодарим вас за участие в нашей программе. Ну что, Игорек, рассуждать?
Еще раз назовешь Игорьком, буду звать тебя Ванечкой.
Неплохо, я не против, кстати. Ванечка и Игорек вернутся через 2 минуты. Оставайтесь с нами. Польшу будем делить с Западной Украиной.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 1 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
Иван Панкин и Игорь Виттель действительно с вами. Мы продолжаем. Итак, Польша хочет провести на Западной Украине референдумы. Сначала сообщалось именно так. Потом выяснилось, что не совсем так. Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. Тема не нова, а заявил об этом глава СВР Нарышкин.
Ну, существует хорошая поговорка: в любой непонятной ситуации дели Польшу.
Звони Стремедловскому, я думаю.
Да, вот Станислав Стремедловский с нами на
связи. Эксперт по Польше от ИАРЭГМУ. Здравствуйте, Станислав Михайлович.
Здравствуй, Стас.
Доброе утро, коллеги.
Много говорили уже об этом, кстати, действительно. И тут вот Нарышкин подоспел с этим сообщением.
А вот, кстати...
Насколько это все серьезно? Давайте вот определимся.
Подожди, вы большой эксперт. Можно я, прежде чем Стас начнет отвечать, влезу все-таки?
Давай, ладно.
Вот как ты думаешь, вот, если, по моему мнению, Урсула фон дер...
Это Ляйн.
Ляйн.
Глава Еврокомиссии.
И, да. Я знаю, кто она.
Не... Забыл.
Так, ну... Зачем ты мне суфлируешь? Так вот, Урсула фон дер Ляйн, глава Еврокомиссии, по мнению, по версии моего сведущего Ивана Панкина, она ни с того ни с сего не может вылезти с заявлением про 100 тысяч погибших на Украине. А Нарышкин тоже, по идее, должен преследовать какую-то цель, выступая. Это же не просто так сделанное заявление.
Так я проверил титр, глава Еврокомиссии.
Да, я про фон
дер Ляйн.
Ну,
ты
я просто...
меня не поправляй.
Но это по твоей версии. Вдруг она по моей версии, она вообще никто. Неважно. Стас, тут...
Вопрос, да, вопрос озвучен, в общем-то.
Вопрос озвучен.
Штука... Это... Разговор-то давний, но насколько он реален?
И на чем он базируется, главное?
Да.
На чем он базируется, можно, конечно, спрашивать директора СВР. У него свои данные, поскольку вот если брать открытую польскую сферу печати, заявления политиков, то до сих пор мы от них слышали только опровержение того, что они собираются проводить какие-то референдумы и претендуют на территорию Украины. Недавно было заявление пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина на эту тему, тоже все отрицают. Но отрицать-то, конечно, можно публично, а представить, что у Польши нет какого-то плана «Б» на тот случай, если Украина потеряет свою... Почему если? Когда она потеряет свою государственность? Я думаю, что такой план «Б» существует. Ну и могу предположить, что, видимо, директор СВР, видимо, имел в виду вот такого рода план «Б», какие-то планы. Но я в его заявлении увидел для себя вот что новое. Ну, первое, Нарышкин в какой-то мере приподнял польского президента Анджея Дуду, который вообще-то в польской системе власти, скажем так, не обладает значительными полномочиями. Ну и к тому же у него большие сложности, если говорить лично о Дуде, с главным польским политиком, председателем правящей партии «Право и справедливость» ПИС Ярославом Качинским. Это раз. Второе, Нарышкин ввел в оборот волынскую резню. А я напомню, что в следующем году, в июле, будет 80 лет со дня этого страшного преступления, которое учинили на Волыне как украинские националисты, так, кстати, и духовенство греко-католическое и православное. Ну и простые, что называется, мирные украинцы. Вот по польской версии было убито 100 тысяч человек, и несколько лет назад с подачи «Права и справедливости» это деяние было признано геноцидом. И когда мы говорим о волынской
резне, признано, 80-летие... Прости, я вмещаюсь, а кем было признано? Мы просто тут уже несколько минут назад спорили о понятии геноцида.
Семь Польши и Сенат.
А международное признание требуется для такого? То есть там кто-то говорят, да, мы признаем, что это был геноцид, или наоборот говорят, нет, это внутренние дела, пусть разбираются, мало ли что там поляки сами себя признали.
По Холокосту, насколько я помню, есть единодушный консенсус, по остальным... геноцидом ситуация разная. Ну вот если вспомнить геноцид армян, то есть страны, которые его не признают и активно это отрицают. Но поляки, кстати, они-то, в общем-то, на моей памяти, они никогда и не преследовали такую цель признания вот волынского геноцида на международном уровне. Хотя я являюсь последним сторонником той концепции, что все-таки Россия, мне кажется, должна тоже была бы признать этот волынский геноцид. Ведь все же те поляки, которых тогда убивали, это были и советские граждане. Потому что в это время Волынская область, она, ну, после сентября 1939 года, это уже была часть Советского Союза, Советской Украины. Так вот, то, что Нарышкин говорит о волынском геноциде в контексте президента Дуды, в контексте Польши и ее планов по той или иной, по тому или иному вхождению на Украину, это уже более интересно. Вот это уже найдет, я думаю, хорошую поддержку среди части польского электората. Ну, в частности, наверное, это поддержат националисты, представители патриотических организаций и организаций выходцев с восточных кресов. То есть вот тех самых территорий, которые были обозначены директором СВР в качестве возможной экспансии польского государства.
А можно ли сказать, что Нарышкин дает такой сигнал польским властям, открыто, медийно, что типа, ребята, можно, давайте делить Польшу?
Нет.
Какую Польшу?
Западную Украину, да, прости.
Польшу он уже делить собрался.
Ну, я просто привык делить Польшу.
Я согласен, Польшу делить тоже неплохо. Но давайте сначала Украину поделим.
Я думаю, это, скорее всего, другое интересное. Может быть, опять-таки повторю, может быть сигнал. Ну, ведь не одна же Польша со стороны Запада претендует на украинские...
Венгрия, Румыния, да, мы сегодня об этом говорили.
Венгрия, Румыния. А там, глядишь, Болгария может подсуетиться и попробовать там в Одесской области какой-нибудь свой создать болгарский анклав. Это уже в качестве шутки.
Станислав Михайлович, вот такой вопрос по поводу Польши, Украины, Западной. Во-первых, в Польше курсируют поезда, которые раскрашены вот в какие-то там карты, да, на которых Западная Украина — это часть Польши. Это даже есть такие картинки в интернете, и они не фейки. Я проверял. Далее, вот когда осколки ракет упали на территорию Польши, украинских, разумеется, я, честно говоря, искренне испугался. Знаете почему? Потому что мне Польша кажется довольно опасным противником в этом смысле, что она в отрыве от НАТО может пойти и войти на территорию Западной Украины в качестве охраны, чтобы заранее как раз предупредить вот этот момент с дальнейшими референдумами. Мол, ребята, вы наши, мы вас охраняем, и поэтому, да, сейчас устроим здесь референдум. И на Западной Украине даже обрадуются такому моменту.
Вежливые польские люди.
Да, вежливые не очень, да. Как вам такой вариант?
Это будет очень интересный вариант. Во-первых, тогда Польша дискредитирует и подчеркнет одним махом всю свою предыдущую пропаганду по поводу России, российских референдумов, Крыма, Донбасса.
Так, в том-то и дело, что Польша, судя по всему, радуется этой спецоперации. Просто говно-то оно разбрасывает. Зачем? А затем, чтобы на них никто внимания не обратил. Потом, да, тихо, тихо, и сапой подсуетятся.
Радуется, не радуется, но опять же вернусь к тезису о плане Б. Польша хотела бы все же, чтобы Украина была таким мощным форпостом против России, но если это не получится, ну да, хотя бы там что-то получить. И вот здесь, мне кажется, главный вопрос будет, если мы берем Польшу, Румынию, Венгрию, вот Польша, она пойдет за Румынией и Венгрией, в случае распада Украины, когда начнут распадаться Украина и будут эти куски отваливаться? Или поляки все же не выдержат и ринутся первыми?
А можно они друг друга перебьют из-за Западной Украины, и нам будет полегче дышать?
Не исключено.
Нет.
Исключено.
Там совершенно разные регионы.
Ничего.
Венгрия, Закарпатье, Буковина, Румыния, ну а Польша от 3 до 5 областей.
Ну да, вот мы уже перечислили Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская. Там, и
Тернопольская, там а там, может быть, Ровная и Волынь.
Ну вот, тоже. Да. Спасибо большое, Станислав Стремезловский, эксперт по Польше.
Как пела известная украинская певица, а там еще немного и Прованс.
Спасибо большое, да, елка это пела, а там еще немного и Прованс. Вот ты затейник. Давай сначала один торт поделим, кстати, это не так-то просто,
как выяснилось. Украинская певица, я не помню.
Да, она украинская.
Я помню, она пела в
Борисполе. Ну как все украинские певицы, они как бы российские певицы, ты в курсе? Они сначала украинские, а потом становятся российскими, а потом делают вид, что они на самом деле украинские певицы. Всю жизнь были до этого. Как Вера Брежнева, например. Такая была украинская певица, да, где бы она была только, эта украинская певица. Итак, но слушай, Польшу-то, Варшаву, например, же тоже можно вернуть, по идее, да? Вот как зачем? Ты относишься вообще к таким разговорам? Это ведь, ну, это такой дикий выпендреж же. Это же некрасиво даже.
В общем, да, я хотел тебе это сказать, но смотри, сейчас позволено, видимо, уже все. Понимаешь, если бы мы с тобой разговаривали год назад, я бы сказал, что это дикость. Я помню, как ведущие, там, я сколько раз был там, на Первом канале, и вот при мне ведущие кричали, и там вот следующий мы возьмем, как Леонард Коэн пел, сначала возьмем Манхэттен, потом Берлин. И вот ведущие, наши говорят...
Нет, вообще-то была концепция от Владивостока до Португалии.
До Лиссабона. Ну, конкретно. До Португалии. Нет, она называлась от Владивостока до Лиссабона.
А, ну вот, ну да.
Многие там наши ведущие кричали про то, что да, мы въедем скоро уже и в Варшаву. Я не знаю, зачем. Мне вполне, понимаешь, тут такие вещи можно обсуждать всерьез, когда речь идет о безопасности. Угу. Вот тогда это можно обсуждать всерьез.
Если в случае с прибалтами речь идет о безопасности, Игорь. с Литвой, с той же. Она, к тому же, нас признала террористическим государством.
Я вообще не готов обсуждать прибалтов. Для меня это несуществующие страны, просто потому что так, как они себя ведут...
Но они существуют, к сожалению.
Ну, почему? Не, я... Слушай, Эстония, например,
ты
все периодически...
Ты видишь суслика?
А он
нет,
есть.
Он есть.
Понимаешь, когда речь идет о безопасности страны, это обсуждать можно. Нам бы всем тоже бы, наверное, хотелось изначально там ездить на выходные, попить кофе в Варшаву просто.
Да и в Киев, кстати. Вот я 13-го года ездил иногда.
Да, я тоже последний раз был в 13-м году. И это было нормально.
Но русофобия
была. Но сейчас
была.
Время другое. Она всегда была везде. Оно просто было тщательно заметено.
Эсэсовские костюмы, кстати, продавались в центре. Это правда. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы уходим на перерыв. После этого продолжим в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.